студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всех приветствуем. Даша, тоже привет.
Приветствуем.
И самое время подвести промежуточный итог сегодняшнего дня. Новостной дайджест на сей раз в понедельник в связи с праздничным днем 23 февраля. 22 тоже стало выходным, и мы к вашим услугам.
Традиционная бригада выходного дня.
Евросоюз должен искать пути для конструктивного диалога с Россией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он сегодня прибыл в Брюссель на заседание глав внешнеполитических ведомств
европейских.
Да. На нем предстоит решить, какими должны быть санкции в отношении России из-за заключения под стражу Алексея Навального. Ну, уже даже не совсем под стражу, приговор уже есть.
Ну, вот в связи с этим приговором и... планируется введение еще каких-то санкций. Какие они будут, пока неизвестно. И еще даже их толком и не анонсировали, какие они, в принципе, могут быть. По мнению некоторых СМИ, возможно, это будут какие-то точечные санкции в отношении соратников Владимира Путина, его поклонников, как это было написано. Но что именно и как, пока неизвестно. По мнению Мааса, вот эта ситуация с Навальным никак не должна отражаться на диалоге с Москвой. В общем-то, дело в том, что у России очень много предложений по диалогу с ЕС, но вот уже 5 лет последние ЕС особо не идет на эти предложения, рассказал радио «Спутник», руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Мы предлагаем перевести диалог в конструктивное русло. Евросоюз пока не готов. Была попытка с Боррелем это сделать, но, к сожалению, фактор известного блогера заслонил конструктив переговоров и отсутствие понимания по ценностному вектору, там, по демократии, по демократическим ценностям, правам человека, к сожалению, отодвигает на второй план тот диалог, который предлагает Россия. Там, их нас около 20 отраслевых диалогов, и Россия предлагала провести аудит еще 5 лет назад.
А ВОЗ и ныне там. Но, кстати, не только Германия выступает за очень точечные избирательные санкции и продолжение диалога с Россией. Мы буквально вчера мы озвучивали такое же заявление со стороны австрийского министра иностранных дел. Тоже вот он в преддверии вот этой встречи призывал коллег не рубить шашками с плеча, а выдвигать очень осторожные предложения, тщательно их взвешивать и продумывать. Ну уж тем более не готовы ни Германия, ни Франция, ни та же Австрия вводить санкции в отношении каких-то крупных инфраструктурных проектов по типу «Северный поток-2».
Ну и стало известно, что Европейский суд по правам человека получил письмо от российского Минюста, который запросил пересмотреть принятое в Страсбурге решение по Алексею Навальному. В рамках этого решения суд европейский запрашивал обеспечительные меры, но в Минюсте считают, что такие требования не приемлемы. В Страсбурге письмо получено. Пока на вопрос о том, намерены ли пересматривать в Европейском суде по правам человека это решение,
вот это заявление,
да,
по Навальному, требование
оставили без ответа.
То есть там в этом решении, да, ЕСПЧ в рамках своего регламента потребовал от правительства России освободить Навального. И в Минюсте, вот в Москве вообще и в Минюсте, и в Министерстве иностранных дел, и в аппарате президента назвали, в Госдуме, в МИДе, в общем, назвали вот такие заявления в адрес России вмешательством во внутренние дела России и давлением на суд. Ну и, собственно, напомнили в Москве ЕСПЧ, что согласно принятым поправкам к Конституции, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству. Поэтому вот такие выпады со стороны ЕСПЧ теперь, в общем-то, имеют, ну, скорее, только такое морально-психологическое воздействие, нежели юридическое.
Сейчас сделаем паузу, и после нее к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Бундестаге водную блокаду Крыма назвали средневековым методом осады. Сравнение это принадлежит депутату от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемару Герту.
Он призвал на комиссии по правам человека рассмотреть ситуацию на предмет нарушения международного права и на основании чего вообще в принципе принимаются решения о перекрытии воды. Тем более, что, цитирую депутата, Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов. В общем, по мнению депутата, действия Германии... Вот финансирование Германии демократических процессов и перекрытие воды в Крым ну никак не сочетаются. Несочетаемые с
это понятия. Это отнюдь не демократическое действие.
Совершенно, да. Ну, в общем-то, отчасти депутат прав. Это можно сравнить в том числе и со средневековым методом осады, считает политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов.
Действительно, история с водой и Крымом напоминает историю средневековую, но она напоминает другую историю, когда в заложники берут целые города и целые регионы и пытаются с помощью как бы заложников решать какие-то свои частные политические цели. А в данном случае, ну, мы же понимаем, что единственной целью новой политической элиты украинской является создание неудобств для русских и русскоязычных жителей Украины, которыми они считают в том числе и Крым, да? А с другой стороны, создание максимальных неудобств и дискомфорта для России. Ну, в общем-то, в этом смысле, да, это действительно в средневековье дикое, мрачное и варварское.
Ну, Герт также потребовал от правительства Германии, чтобы провели оценку эффективности вот этих инвестиций в развитие демократического общества на Украине. Кроме того, он выразил недоумение тем фактом, что вот это вот демократическое, толерантное, человеколюбивое западное общество до сих пор молчит по поводу водной блокады Крыма. То есть мошенника Навального посадили, со всех сторон санкции, а Крым без воды оставили. Все скромненько молчат, потупив глазки, делают вид, что ничего страшного не произошло. Ну и кроме того, этот парламентарий предложил просто убрать политический контекст из этой ситуации и попробовать представить логику Украины, которая, с одной стороны, утверждает, что Крым украинский, и на его территории проживают украинцы, а с другой стороны создает всевозможные проблемы, в том числе и с питьевой водой. Я напомню, что была и электрическая блокада, когда, извините, зимой люди ходили греться на улице, потому что они сидели без света, без тепла, чуть ли не у костров грелись. Ну, кто-то развлекался, устраивали концерты и танцевали, чтобы хоть как-то согреться. Вот, и это, собственно, на это почему-то демократическое, толерантное, человеколюбивое общество европейское, вообще западное, старается закрыть глаза. При этом Украина не стесняется в своих методах и продолжает давить на Крым, на крымчан. Так 17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кореневич, который дальше Херсона не ездил и в Крыму не был ни разу, но зато представитель президента в Республике Крым. Меня удивляют вот эти все должности по Крыму, чем они занимаются. Вот им платят зарплаты, и наверняка не маленькие, а они, в общем-то, пинают воздух по большому счету. Бумажки на столе с места на место перекладывают и периодически делают.
Она же была автономной республикой Крым. В украинской системе, если мне не изменяет
память. Они переименовали.
Да?
Да. Уже после того, как Крым вошел в состав России, вернулся, они переименовали, они вообще хотели добавить, что это республика Крымско-Татарская. Республика. То есть вот такой был вариант, но остановились вот на Республике Крым. Так вот, Кореневич 17 февраля заявил, что Киев намерен достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала и таким образом окончательно отрежет полуостров от воды, которая, собственно, и наполняет вот этот Северо-Крымский канал. До того, как Крым решением крымчан на референдуме вернулся в Россию, 80% пресной воды поступало именно вот по этому Северо-Крымскому каналу на полуостров. В этом году, ну, не в этом, в прошлом, в 2020-м были сильные проблемы в Крыму с водой по той простой причине, что год выдался очень засушливый, и практически все водохранилища полуострова пересохли. Была почасовая подача воды, но вот такой засухи не было уже 150 лет приблизительно. В 2020 году, к сожалению, это случилось. Но ищут в Крыму пути выхода из сложившейся ситуации, стараются бурить больше артезианских скважин. Но вот самая сложная ситуация, насколько я знаю, с водой именно в Ялте, потому что там нет своих артезианских источников, там невозможно пробурить вот эту скважину. Вот, и как бы вот там, да, там сложнее всего ситуация. А в целом, я говорю, стараются разрулить эту ситуацию и обойтись без воды из Крымского, Северо-Крымского канала.
Даже об опреснителях был разговор, что рассматривают такой вариант, чтобы морскую воду переводить в пресную, но там вопрос в том, насколько она будет пригодна. Скорее, она будет только технической водой, но не для питья.
Ты знаешь, для крымчан, особенно ялтинцев, и для них и техническая вода очень важна, потому что, ну вот представь, тебе воду дают там 2 часа утром и 2 часа вечером, еще надо успеть поймать. А если у тебя там график до 9 часов вечера, а вода идет с 6 до 8, то ты вообще ее не застаешь, понимаешь? Элементарно душ принять. Это, во-первых. Во-вторых, сколько разговаривала со специалистами, они считают, что для побережья, не степных районов Крыма, а именно побережья, оптимальный вариант – это установки по выработке воды из воздуха. То есть там же влажность, море, солнце.
Но это все тоже дорогостоящие варианты. Опять же, можно повысить эффективность забора горных вод, потому что в советское время оттуда значительно больше воды забиралось, нежели вот в постсоветское.
Понимаешь, так случилось, что в 2020-м не было осадков. Там и горные-то вот эти реки, они половина пересохли. Понимаешь, в чем проблема? То есть это тоже не выход. Это выход для таких лет, когда ну, рядовых с достаточным количеством осадков. А когда вот такая ситуация, как в 2020-м сложилась, это тоже не выход.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. Вторая российская база на территории Армении не нужна. Об этом заявил министр обороны Армянской республики Вагаршак Арутюнян. По его словам, нормативная правовая основа между государствами определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы. А вот расширить 102-ю базу, которая располагается в Гюмри, Шаракской области Армении, было бы неплохо.
К тому же армянская сторона надеется на переброску части 102-й базы на территорию поближе к Нагорному Карабаху. Но это говорит не о создании второй базы, а о передислоцировании. И вот у такого решения, предложения, да, есть целый ряд обоснований, считает независимый эксперт по постсоветскому пространству политолог Андрей Суздальцев.
Надо учитывать, что вот это заинтересованность расширения связано с одной стороны опасениями в отношении Турции и Азербайджана. То есть, действительно, в реальности Армения может защитить только Россия. Это раз. Во-вторых, она носит и политический смысл, потому что все-таки положение Пашиняна остается шатким после его поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. И Пашинян, конечно, хотел бы больше поддержки именно своей власти, сохранить свою власть и республики. Поэтому это такой, знаете, вот вариант такого напоминания о себе, что вот Пашинян все равно остается союзником России, надо показать поддержку. Это такой политический ход.
Ну, я так немножко напомню, что вот эта 102-я база существует в Армении согласно межгосударственному договору от 95-го года, и базироваться она там будет минимум до 2044 года, а дальше уже, что называется, как пойдет. Понятно, на что рассчитывает армянская сторона, предлагая перебросить часть 102-й базы поближе к Нагорному Карабаху. Во-первых, так будет легче прикрывать, что называется, спины миротворцев, которые сейчас находятся на Горном Карабахе. А во-вторых, ну, как бы надеяться на то, что присутствие российских военных рядом с линией соприкосновения заставит Баку лишний раз задуматься, прежде чем опять пойти в наступление. Потому что одно дело воевать с Арменией, а другое дело с российскими миротворцами и с российскими военными.
Ну и вот эта база в Гюмри, в армянском городе Гюмри, она находится с 95-го года, там, согласно межгосударственному договору, и по соглашению будет базироваться как минимум до 2044-го. Что собой представляет этот гарнизон Гюмри? Так, для понимания географического порядка, 126 километров к северу от Еревана, но часть контингента присутствует российского и в столице Армении, всего порядка 4000 человек. Ну, это вот берем всю российскую базу. И из вооружения там есть авиация, МиГ-29, есть средства ПВО, это С-300, а также вертолеты Ми-8 МТ и Ми-24П.
Ну и, соответственно, есть взлетно-посадочная полоса. Напомню, когда перебрасывались после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы, они как раз-таки перебрасывались именно через аэродром вот этой базы. Они самолетами долетали до этой базы и потом уже своим ходом ехали в Нагорный Карабах. По-моему, около 300 километров там расстояние, если мне не изменяет память.
Ну и напомним, что новый виток конфликта и самый горячий за последние десятки лет разразился 27 сентября, и продлилось это все до 9 ноября, после чего было подписано трехстороннее мирное соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией. По этим договоренностям часть территории Карабаха отошла под контроль Азербайджана, а, как ты уже сказала, Гюмри стал таким логистическим центром для российских миротворцев. Сейчас делаем паузу и продолжаем эфир. Ну а в данный момент в Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии. Есть уже первые, так скажем, оттуда тезисы. Сейчас мы их озвучим. Например, Лукашенко выразил надежду на продолжение переговоров с Владимиром Путиным с глазу на глаз. И также поблагодарил Владимира Путина за помощь белорусской экономике. Мы следим за тем, как развивается встреча, и подробнее у нас будет эфир в 6 часов.
В 18 по Москве.
Да, надеемся, что уже промежуточные итоги как минимум будут. А пока мы продолжим военную тематику. Российский средневысотный ударный беспилотник класса «Орион» совершил в Сирии 38 вылетов, и в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов. На его борту, по традиции военной авиации, нанесены звезды. Они демонстрируют количество совершенных боевых вылетов.
помимо того, что у него на борту нарисованы звезды, каждая звезда еще дополнительно сопровождается буквенной аббревиатурой, например, РБ или П. Значит, что это означает? Р означает, что вылет был разведывательный. Б говорит о том, что вот как раз-таки был нанесен удар.
Боевой, по сути.
Боевой, да. Ну, да, что был нанесен боевой удар по наземным целям. А П – это полет, предположительно, на поиск или подсветку целей. То есть, либо что-то вот они там ищут, да, там, не совсем это разведка, да, то есть, допустим, ищут как кого-то потерявшегося, так условно, да, или подсвечивают цели еще вот этим беспилотником. Но вообще, конечно, запуск вот беспилотника класса «Орион» это реально событие, считает профессор Академии военных наук, эксперт ПИР-центра, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-центра Вадим Козюлин.
Это первый завершенный российский ударный беспилотник тяжелого класса и первый по-настоящему вооруженный советский ударный дрон. Дело в том, что в этом направлении мы серьезно отстаем от ведущих государств. Соединенные Штаты испытали первый ударный дрон «Predator» в 2001 году. Таким образом, получается, что мы отстали лет на 20. И поэтому сегодня это очень важное событие, открывает новую страницу, скажем так, истории российской беспилотной авиации и указывает на то, что мы решили эту серьезную проблему.
Напомним, что разработка этого беспилотника началась в 2011 году по заказу Минобороны. «Орион» относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Может находиться он в воздухе до суток. Максимальная взлетная масса более тонны, 1100 килограммов. Боевая нагрузка до 250 килограммов. И способен применять «Орион» по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы. Вот такой беспилотный летательный аппарат
стоит на вооружении. Да.
Да, имеется у российской армии. Делаем сейчас паузу и идем дальше. Ну, еще пару молний со встречи Лукашенко и Путина. Белорусский лидер заявил, что та помощь, которая приходила от России и Белоруссии, была своевременной и важной, и деньги на ветер не были выброшены, то есть были потрачены по делу. И важное сообщение для всех тех, кто любит ездить в Белоруссию, наоборот, из Белоруссии в Россию. Россию выразил надежду Александр Лукашенко на то, что уже в самое ближайшее время будет к лету, конкретно к лету, будет возобновлено автомобильное сообщение через границу между странами. И по вакцине тоже Владимир Путин уже в свою очередь заявил, что в феврале-марте поставят новые партии «Спутник Ви» в Белоруссию, и даже уже переданы технологии производства этой вакцины в Минск. Ну и у нас последняя новость. Вот в этом эфире партия «Патриоты России» объявила о своей самоликвидации. Они намерены присоединиться к объединению со «Справедливой Россией» и «За правду». Сегодня все три партии проводят политические съезды. Объединенная партия будет называться «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду». А короткое название — партия «Справедливая Россия за правду».
Ну, собственно, у каждой партии в данном случае есть свой интерес для объединения, пояснила радио «Спутник», член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
Шансы есть, потому что «Справедливая Россия» является парламентской партией. У остальных двух шансов не было, поэтому слияние, очевидно, является и слиянием доноров. партии. Потому что, с одной стороны, справедливая Россия решает свои финансовые проблемы, а с другой стороны, доноры других партий решают проблему того, что у них появляются шансы на проход в Госдуму.
Ну и помимо слияния, также в устав партии вводятся теперь две новые должности. Первая – это сопредседатель партии, председатель Центрального совета партии. А вторая должность именуется председатель Совета депутатов партии. Но это, видимо, для того, чтобы все лидеры партии заняли какие-то важные должности.
Руководящие,
да,
чтобы никому
тоже
не было обидно.
Могли принимать решения. Спасибо большое, Дарья Чередник, мы говорим.
И спасибо большое Никите Воронкову, а также всем, кто нас слушал.
Оставайтесь с нами.